Глава 13. Она находится в ступоре. Они доводят ее до исступления. Еще одна такая неделя, и она выкинет фортель в духе Джорджи, если уже не выкинула. Наверное, она решила, что я тоже не в себе. В отеле «Атлантик» я был для нее дорогим Томми Брю, пропащим отпрыском пропащего банка, жертвой неудачного брака, воздушным шаром, летящим, куда ветер дует. В доме турок я был для нее замученным совестью старпером, пытающимся ее купить за 50 тысяч евро, к которым она так и не прикоснулась. А сейчас кто для нее? Я, выжимающий разрешенные 130 км в час на северно-западной автостраде, поддавшийся шантажу прислужник в руках тех самых людей, что совратили моего покойного отца, собирающийся убедить достопочтенного мусульманского ученого, хотя и мерзавца на 5%, чтобы тот спас жизнь мальчика, которого она, по всей видимости, любит. «Считайте, что вы просто идете навстречу пожеланиям еще одного богатого клиента», сказал ему Лампион в ходе вчерашнего бурного брифинга на своей явочной квартире, пропахшей хлоркой из общественного бассейна во дворе 6 этажами ниже. «А то, что это связано с теневой стороной деятельности вашего банка, лишний раз объясняет вашу особую осторожность. Вы готовы проконсультировать его менеджера по инвестициям, причем любого пошиба, и как бы ни происходила дележка пирога, вы рассчитываете на щедрую комиссию», добавил он назидательным тоном коротышки директора публичной школы, которую Брю терпеть не мог. «Для вас это совершенно нормальная банковская ситуация». «Вот уж нет». «Кроме того, в соответствии с обычной банковской практикой», продолжал Лампион, великодушно игнорируя его хамский выпад, «вы, по желанию вашего клиента, каково и вам передал его адвокат, предварительно навели справки о репутации джентльмена, которому вам предстоит навести визит. Я нарисовал в общем и целом правильную картину?»
«Какую-то нарисовали», — согласился Брю, без приглашения наливая себе изрядную порцию виски.
«Вы будете проницательны и объективны. Вы решите, полагаясь на свой богатый профессиональный опыт, в каком направлении лучше всего двигаться обеим сторонам, а именно вашему клиенту и вашему банку. Интересы досточтимого джентльмена мусульманского вероисповедания, которого вы консультируете, вас интересуют во вторую очередь, если вообще интересуют.
И полагаясь на свой богатый профессиональный опыт, я решу, годится ли этот досточтимый джентльмен мусульманского вероисповедания для такого дела», закончил Брю в предложенном тоне.
«Положим, выбирать вам особенно не приходится, согласитесь, Томми». Миниатюрный Лампион пустил в ход свою неотразимую улыбку. 12 часами позже он получил порцию новостей от Митцы. «Бернар оказался таким занудой», — бросила она мужу, погруженному в чтение Financial Times. «Хильдегард от него уходит». Брю отпил несколько глотков кофе, затем промокнул губы салфеткой. Первое правило в их совместных играх было такое — никогда и ничему не удивляться.
«Видимо, занудой оказалась Хильдегард», — высказал он свое предположение.
«Хильдегард всегда была занудой».
«И что ж такого натворил несчастный Бернар, что его записали в зануды?» — поинтересовался Брю, принимая сторону мужчины.
«Предложение, которое он мне сделал. Я должна оставить тебя, получить развод и на лето уехать с ним на остров, чтобы там решить, где мы вместе проведем оставшуюся жизнь». Ее голос звенел от негодования. «Нет, ты только представь, разделить старость с Бернаром».
«Признаться, мне трудно представить такую вещь, которую можно было бы разделить с Бернаром».
«А Хильдегард намерена подать на тебя в суд».
«На меня?»
«Или на меня, какая разница? За то, что у нее увели мужа. Ты считает, она человек богатый, поэтому тебе придется подать в суд на Бернара, чтобы она заткнулась. Я узнаю у твоего дружка Вестерхайма, кто сейчас лучший адвокат по таким делам».
«Хильдегард не боится публичного скандала?»
«Она обожает публичные скандалы. Она в них купается. В жизни ничего вульгарнее не слыхала».
«Ты приняла предложение Бернара?»
«Я его обдумываю».
«Ага. И как далеко ты зашла в своих думах?»
«У меня есть сомнения, Томми. Нужны ли мы еще друг другу?»
«Ты и Бернар?»
«Ты и я».
Над совершенно плоским и непривлекательным загородным ландшафтом висело черное небо. Фары встречных машин то и дело ослепляли его. Значит, мы больше не нужны друг другу. Что ж, проживу как-нибудь один. Продам банк, пока от него что-то еще осталось, и заживу новой жизнью. Может, даже махну в Калифорнию на свадьбу Джорджи. Он до сих пор не сказал Митце, что скоро станет дедушкой, и слава богу. Может быть, и не скажет. Интересно, своей матери эту тайну Джорджи открыла? Хотелось бы думать. Старушка Сью будет на седьмом небе от счастья. Старушка Сью только с виду такая страшная, а вообще она из тех, кто лает, но не кусает. Жаль, что он понял это слишком поздно. Лучше бы до Митцы, чем после. Теперь уже ничего не попишешь. Сью хорошо и комфортно с ее итальянским виноградарем. Неплохой парень, судя по всему. Может быть, они назовут новый сорт вина в честь новорожденной? Некое подобие торжества, которое он ненадолго испытал, отступило под шорох колес на мокрой дороге. И снова вернулось негодование человека, чувствующего себя защитником Аннабель. Во что они ее превратили? Походка робота, куда-то пропавший голос мальчика певчего. А еще недавно, как она набросилась на него в спальне Милика, если бы не ваш гребаный банк, мой клиент не оказался бы здесь. «Банк вам задолжал, фрау Рихтер», — обратился он вслух к ветровому стеклу с дурашливой напыщенностью. «И я рад сообщить вам, что банк готов расплатиться по долгам». «Банк любит вас», — продолжал он уже мысленно. «Не с целью закабалить вас, нет, а с целью помочь вам снова обрести мужество, чтобы прожить такую жизнь, которая по всем статьям не удалась мне. Вы любите Иссу, Аннабель? Джорджи влюбилась бы в него сходу. Вас бы она тоже полюбила и наверняка попросила бы позаботиться обо мне. У Джорджи такой пунктик. Все должны друг о друге заботиться. Вот почему она так часто разочаровывается. А вообще, какое это имеет значение, любите ли вы Иссу? Любовь, как ее определяют словари, безусловно, нет. Только одно имеет значение — его свобода, которая во многом зависит от вас. «Что будет с Аннабель, когда эта веселая прогулка закончится?» — спросил у Лампиона Брю, приканчивая очередную порцию виски во время все того же затянувшегося брифинга, тогда как Лампион осушал уже бог знает какой по счету стакан газированной воды. «Ну и денек выдался, даже по меркам Брю». За завтраком Митце огорошила его своими планами в отношении Бернара. В офисе его ждал полномасштабный бунт финансового отдела по поводу посменной работы в праздничные дни. Потом часовой телефонный разговор с ушлым поверенным в Глазго, который, однако, как выяснилось, был совершенно несведущ в бракоразводных делах. Потом бессмысленный двухчасовой ланч в ресторане «А-ля карт», когда он блистал остроумием перед двумя напрочь лишенными юмора клиентами из Ольденбурга. Потом похмелье, с которым он сейчас отчаянно боролся. «Что будет с ней, Лампион?» — повторил он свой вопрос. «Этот вопрос исключительно в компетенции немцев, Томми», — рассудительно ответил Лампион, снова выступая в роли директора школы. «Могу предположить, что они оставят ее в покое, при условии, что она не станет писать мемуары и вообще раскачивать лодку. Боюсь, что этого недостаточно». «Чего недостаточно? Ваших предположений. Мне нужны твердые гарантии в письменном виде. Ей и копию мне». «Копию чего, Томми? Кажется, вы немного раздражены. Наверное, нам стоит оставить этот разговор до другого раза». Брю мерил шагами грязную комнату. «Кто сказал, что у нас будет другой раз?» «Может и не быть, если, например, я откажусь от участия. Что вы на это скажете, а?» «В таком случае, Томми, у Лондона не останется иного выхода, кроме как принять определенные санкции в отношении вашего банка». «Принимайте, старина, мой вам совет, по полной программе. Сделайте милость. Банк Фрера идет ко дну. Посетители бара пьют за упокой. Но долго ли нас будут оплакивать? Да и будут ли? Кто? Скажите мне!» Вот он, настоящий выпад. Жаль, что запоздалый. Соперники схватились за ножи, теперь не жди пощады. Каждый день идет на дно какой-нибудь банк. В первую очередь старые и неэффективные, вроде моего. Но это пустяки в сравнении с тем, как тряханет вас, ребята, когда ваша идеально задуманная операция с треском провалится, а? «У меня нюх на крупную дичь, а здесь пахнет крупной дичью. Жаль нашего Йена». Казалось, парень далеко пойдет. «Будем надеяться, что он сумеет найти приличную работу на стороне. Ваше здоровье за вас и за всех, кто в вас верил». Он подождал ответного тоста, но к большой своей радости не дождался. «Скажите мне, Томми, что конкретно вас бы успокоило?» — спросил Лампион голосом сухим, как прошлогодняя трава. «Орден кавалера Британской империи, чай с королевой и 10 миллионов компенсаций за превращение банка Фреры в русскую прачечную». «Я полагаю, это шутка?»
«Ну да. Один большой анекдот, как вся эта операция. У меня есть еще требования. Брейкпойнты, говоря языком тенниса».
«И какие же это требования, Томми?»
«Первое. Будете записывать или запомните?»
«Благодарю вас, я запомню».
«Официальное письмо. Адресованное фрау Аннабель Рихтер. Копия мне. С подписью и печатью компетентного германского чиновника. С благодарностью за содействие и заверениями, что к ней не будут применены законные или иные меры. Это для разбега, так сказать. Дальше вешки по дистанции».
У Лампиона глаза полезли на лоб.
«Я не шучу, дружище. Разговор серьезный. Ничто не заставит меня завтра переступить порог дома Абдулы, пока я не буду полностью удовлетворен. Второе. Я хочу заранее увидеть новенький немецкий паспорт Иссы Карпова, который должен быть готов к моменту подписания им банковских бумаг о вступлении в наследство. Этот паспорт должен быть у меня в руках, дабы я мог показать его Аннабель ввиду возможных пертурбаций как неопровержимое доказательство. Кто бы ни был кукловодом, дергающим ее за ниточки, он выполнит свои обещания, а не нырнет в кусты. Месседж понятен или нужны субтитры?»
«Но это невозможно.
Вы хотите, чтобы я выбил у немцев для него паспорт, да еще и передал вам? Послушайте, вы витаете в облаках».
«Ерунда. Отборное дерьмо, уж простите за прямоту. Вы в бизнесе, где принято размахивать волшебной палочкой. Так махните разок-другой как следует. И я вам скажу еще одну вещь».
«Да?
Насчет паспорта».
«Ну?»
«В вашем бизнесе, насколько я понимаю, паспорта стоят 10 центов за штуку. Их подделывают, аннулируют, забирают, в них зашифровывают опасную информацию для властей других стран. Так?»
«И что дальше?»
«Вы у меня на коротком поводке, помните об этом? С выдачей паспорта ИСы поводок не оборвется. Если я узнаю, что вы его кинули, я вас выдам со всеми потрохами. Лампион из британского посольства в Берлине занимается разводками. Вы меня, конечно, поймаете, но будет уже поздно. А сейчас я иду домой. Позвоните, когда будет что сообщить. В любое время дня и ночи».
«А как же ваша жена?»
В самом деле, он лежал на постели и ждал, когда потолок над ним перестанет раскачиваться. Митце оставила записку: «Важная конференция с Бернаром. Бог ей в помощь. Пожелаем всем хотя бы одной важной конференции. Лампион позвонил в полночь. Вы можете говорить?»
«Я один, если вас это интересует».
Лампион помахал таки волшебной палочкой. Брю включил правый поворотник и глянул в зеркальце заднего обзора. Скоро подъездная дорога, а хвост за ним пока держится. Двое в БМВ следовали за его машиной от самого дома. «За вами приглядят», — с улыбочкой заметил Лампион. Городишко представлял собой горстку краснокирпичных домиков посреди широкого поля, покрытого туманом. Красная церковь, красная железнодорожная станция, красная пожарка. По одну сторону главной улицы ряд полубунгало, по другую — бензозаправка и школа из железа и бетона. Еще имелось футбольное поле, на котором никто не играл. Парковка на главной улице запрещалась, поэтому он свернул в боковую, а затем вернулся пешком. Лампионовских ищеек не было видно. Наверное, пьют кофе на заправочной, изображая обычных граждан. Двое коренастых арабов в мешковатых коричневых костюмах молча следили за его приближением. Старший поигрывал четками, молодой курил подозрительного вида желтую цигарку. Старший сделал шаг ему навстречу и протянул руки. В 50 метрах от них двое полицейских в форме вышли из тени живой изгороди понаблюдать за происходящим. «Вы позволите, сэр?» Брю позволил. Плечи, лацканы, подмышки, боковые карманы, спина, бедра, пах, ляжки, лодыжки, все мыслимые зоны, эрогенные и прочее. По настоянию второго араба, потушившего свой бычок, пришел черед содержимого нагрудных карманов. «Это обыкновенная авторучка», — сказал Лампион. «Она выглядит как ручка, пишет как ручка, слушает как ручка. Если они ее разберут, то лишний раз убедятся, что это обыкновенная авторучка». Разбирать ее они не стали. Выглянувшее солнце вдруг раскрыло красоту этого места. В заросшем саду сидела перед домом в шезлонге женщина, закутанная во все черное, и кормила младенца. Вот так же будет сидеть Джорджа через 7 месяцев. Дверь в дом была открыта. Из-за двери выглянул мальчонка в тюбетейке и белой рубахе. Может, у Джорджи будет мальчик? «Добро пожаловать, мистер Брю, сэр», — сказал он по-английски и улыбнулся от уха до уха. С крыльца Брю попал сразу в гостиную. На полу 3 маленькие девочки в белом строили из лего ферму. Телевизор с выключенным звуком показывал золотые купола мечетей и минареты. У подножия лестницы стоял бородатый молодой человек в длинной полосатой рубашке и хлопчатобумажных штанах. «Мистер Брю, сэр, я личный секретарь доктора Абдуллы, добро пожаловать», — сказал он, прикладывая правую руку к сердцу, прежде чем протянуть ее гостю. Если доктор Абдулла и был мерзавцем на 5%, как утверждал Лампион, то это были 5% от ничтожной величины. Он был маленький, лысенький и доброжелательный, с огоньком в глазах, густыми бровями и пританцовывающей походочкой. Выскочив из-за стола, он схватил руку Брю в свои ладошки и долго ее не выпускал. На нем был черный костюм, белая рубашка с застегнутым воротником и кеды без шнурков. «Вы тот самый мистер Брю?» — зачастил он на великолепном английском. «Ваше имя нам хорошо знакомо, сэр. У вашего банка когда-то были арабские связи, не очень хорошие, но все же. Возможно, вы уже забыли. Вот одна из величайших проблем современного мира — забывчивость. Жертва никогда не забывает. Спросите ирландца, что англичане сделали с ним в 1920 году, и он назовет вам месяц, день и точное время, а также всех поименно, кто был тогда убит. Спросите иранца, что англичане сделали с ним в 1953 году, и он вам расскажет. Его сын вам расскажет, его внук вам расскажет, а когда у него родится правнук, то и он вам расскажет. Но спросите англичанина...» Он вскинул вверх ладони в притворном замешательстве. «Если он и знал, то забыл. Надо двигаться вперед, говорите вы нам. Только вперед, забудьте о том, что мы вам сделали, завтра наступит новый день». «Нет, мистер Брю. Завтра зародилось вчера, вот в чем дело. А также позавчера. Не замечать истории, значит, не замечать волка на пороге своего дома. Пожалуйста, садитесь. Дорога была спокойная, надеюсь?» «Хорошо, все было хорошо, благодарю. Что ж хорошего, когда шел дождь? А сейчас вот ненадолго выглянуло солнце. В жизни мы должны считаться с реальностью. Вы уже познакомились с моим сыном Исмаилом и моим секретарем? Это моя дочь Фатима. В октябре, с Божьей помощью, она начнет учиться в Лондонской школе экономики, а Исмаил со временем последует примеру своего отца и поступит в Каирский университет. Я сделаюсь одиноким, но преисполненным гордости. У вас есть дети, сэр?» «Одна дочь». «Значит, Господь вас тоже благословил, но не так, как вас, я вижу», — от души заметил Брю. Как и ее брат, Фатима была на голову выше отца. Круглолицая, красивая, коричневый хиджаб спадал ей на плечи, как пелерина. «Хелло!» — коснувшись ресниц кончиками пальцев, она прижала правую руку к сердцу в знак приветствия. «Американцы хуже вас, англичан, но у них есть оправдание», — продолжал в том же живиальном духе доктор Абдулла, держа Брю за кисть и ненавязчиво ведя к мягко набитому гостевому креслу. «Их оправдание — невежество. Они не знают, что делают не так, в отличие от вас, англичан. Вы это всегда знали и сейчас знаете. Вы к шуткам относитесь нормально? Говорят, что я на этом когда-нибудь погорю. Не надо принимать меня за философа, прошу вас». Я религиозный авторитет, так будет правильно. Философия для мирян и безбожников. Европа, согласитесь, находится в плачевном состоянии. А кто в этом виноват? Тысячу лет назад в Кордове было больше больниц на душу населения, чем у испанцев сегодня. Наши врачи проводили операции, которые нынешним не под силу. Что же оказало такое негативное влияние, давайте спросим себя. Иностранное вмешательство? Русский империализм? Секуляризация? Но часть вины лежит и на нас, мусульманах. Кое-кто из нас утратил веру. Мы перестали быть истинными мусульманами. Вот тогда-то мы и тормознули. Фатима, принеси-ка нам чаю. Я проучился один год в Кембридже, Каюс Колледж. Вы наверняка в курсе. При интернете и телевидении секретов больше нет. Но учтите, информация — это еще не знание. Информация — это мертвечина. Только Бог может превратить информацию в знание. И еще торт, Фатима. Мистер Брю приехал к нам из Гамбурга под дождем. Вам не жарко, не холодно, сэр? Будьте с нами откровенны. Мы люди гостеприимные и стараемся выполнять предписания Всевышнего. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уютно, особенно если вы собираетесь пожертвовать нам деньги. Как можно уютнее. Пожалуйста, сюда, сэр. Позвольте вас проводить в нашу совещательную комнату. Вы хороший человек, мы говорим, лицо — зеркало души.
На 5% безнравственный. И в чем же это выражается, с досадой спрашивал себя Брю, все больше нервничая.
Лампион, которому он задал этот вопрос, не стал вдаваться в подробности. Поверьте мне на слово, Томми, 5% — это все, что вам нужно знать.
А в ком, скажите на милость, нет этих 5%? Подумал Брю, следуя за хозяином по узкому коридору в сопровождении всей семьи Абдулы.
Взять банк Брю Фрера с его хитроумными инвестициями, сомнительными клиентами и липицанами. Плюс инсайдерство, когда это может сойти с рук.
Пожалуй, 15% наберется.
А взять нашего галантного президента и управляющего банком, то бишь меня, что мы увидим? Развелся с хорошей женщиной и оставил единственного ребенка, а теперь запоздало, пытаясь окружить его любовью. Наломал дров в своем бизнесе, женился на шлюхе, которая показала мне на дверь. Это уже не 5%, а все 50.
«А свои 95% он как использует?» — спросил он Лампиона.
«На добрые дела», — последовал уклончивый ответ.
«А я?»
«Чушь собачья. Если подбить баланс, то хрен поймешь, кто из нас на 5% лучше, а кто хуже».
«Прошу, сэр, можете начинать. Только, пожалуйста, по-английски. Дети должны использовать любую возможность для изучения языка. Сюда, если не возражаете. Благодарю».
Они переместились в скромную келью ученого, выходящую окнами в сад за домом. Здесь царили книги и каллиграфия. Доктор Абдулла сел за обычный деревянный письменный стол и, положив подбородок на скрещенные руки, подался вперед. Чай, видимо, был уже готов, потому что Фатима принесла его тут же, а заодно тарелку с бисквитами. За ней пришустрил мальчонка, пригласивший его в дом и с ним вместе самая смелая из трех его младших сестер. Еще когда он поднимался по лестнице за Исмаилом, Брю почувствовал, как у него из-под правой подмышки сбежала капелька пота, точно холодное насекомое. Но сейчас в кабинете он был само спокойствие и профессионализм. Это его стихия. Лампионовские наставления выучены на зубок, осталось выполнить работу. А впереди, как всегда, маячила цель — Аннабель.
«Доктор Абдулла, я прошу прощения», — начал он авторитетным тоном.
«За что мне вас прощать, сэр? Мой клиент, как я уже сказал вам по телефону, настаивает на строгой конфиденциальности. Его ситуация, мягко говоря, деликатная. Мне бы хотелось обсудить этот вопрос один на один. Еще раз прошу прощения».
«Но вы даже не сообщаете мне его имя, мистер Брю.
Как я могу подвергнуть риску вашего уважаемого клиента, если я даже не знаю, кто он?» Он тихо произнес несколько слов по-арабски, после чего Фатима встала и, не удостоив Брю даже мимолетного взгляда, покинула комнату. За ней вышли маленькие дети и последним Исмаил. Дождавшись, пока за ними закроется дверь, Брю достал из кармана незапечатанный конверт и положил его перед доктором Абдулой. «Вы проделали такой путь, чтобы вручить мне письменное послание?» — пошутил тот, однако, видя серьезное лицо гостя, надел поцарапанные очки, вскрыл конверт, расправил сложенный лист и погрузился в изучение печатного столбца цифр. Затем он снял очки, провел рукой по лицу и снова их надел. «Это шутка, мистер Брю?» «Согласитесь, не дешевая». «Для вас?» «Лично для меня нет. Для моего банка — да. Ни один банк не захочет добровольно распрощаться с такими суммами». Продолжая пребывать в сомнении, доктор Абдулла еще раз взглянул на цифры. «Не могу сказать, что я запросто здороваюсь с такими суммами, мистер Брю. Что я должен сделать? Сказать спасибо? Или спасибо нет? Вы банкир, сэр, а я всего лишь прошу Божью милостыню. Понимать ли это так, что мои молитвы услышаны, или вы просто делаете из меня посмешище?» «Но есть условия», — заметил Брю жестко, оставив вопрос без ответа. «Я с удовольствием их выслушаю. Чем больше условий, тем лучше. Вы знаете, сколько все мои благотворительные фонды вместе взятые собирают за год?» «Понятия не имею». «Я полагал, что банкирам все известно. 1/3 от этой суммы максимум. Скорее, 1/4, хвала Аллаху». Абдулла, не отрывая глаз от листка, по-хозяйски прижал его к столу обеими ладонями. За свою долгую банковскую карьеру Брю имел возможность наблюдать за тем, как мужчины и женщины разного достатка реагируют на размеры обрушившегося на них богатства. Но такой лучезарной картины простодушного восторга, как сейчас, ему видеть еще не доводилось. «Вы себе даже вообразить не можете, что значит такая сумма для моего народа», — сказал он, и в его глазах заблестели слезы. Он спешно зажмурился и опустил голову, заставив Брю испытать чувство неловкости. Но когда Абдулла вновь поднял голову, то заговорил четко и по существу. «Позволено ли мне будет узнать о происхождении таких больших денег? Каким образом они были получены? Как попали в руки вашему клиенту?» «Значительная их часть пролежала в моем банке от 10 до 20 лет». «Но в вашем банке они ведь не из воздуха возникли?» «Разумеется». «Так откуда они пришли, мистер Брю?» «Это наследство. По мнению моего клиента, деньги были заработаны бесчестным путем. Кроме того, их положили в рост, что, как я понимаю, противоречит законам ислама. Прежде чем мой клиент формально заявит на них права, ему необходимо убедиться в том, что он действует в духе канонических заповедей». «Вы сказали, мистер Брю, что есть некие условия?» «Предлагая вам распределить его богатство через ваши благотворительные фонды, мой клиент желает, чтобы Чечне была отдана пальма первенства». «Ваш клиент чеченец, мистер Брю?» Если голос его смягчился, то во взгляде промелькнула жесткость, а вокруг глаз появились морщинки, словно он щурился на слепящее солнце. «Мой клиент глубоко озабочен судьбой угнетенного чеченского народа», заявил Брю в очередной раз, уходя от прямого ответа. «В первую очередь он хочет обеспечить людей больницами и медикаментами». «Многие наши фонды занимаются этой важной работой, мистер Брю». Темные глазки буравили собеседника. «Мой клиент надеется, что когда-нибудь он сам станет врачом, чтобы врачевать чеченские раны». «Врачует Господь, мистер Брю. Человек лишь помогает ему в этом. Позвольте спросить, сколько лет вашему клиенту? Это зрелый мужчина, сделавший состояние в законной сфере? Возраст, социальный статус и пол моего клиента не имеют значения. Главное, что он твердо намерен изучать медицину и желает стать первым бенефициаром собственного великодушия. Вместо того, чтобы напрямую воспользоваться деньгами, которые он считает нечистыми, он хочет, чтобы мусульманский благотворительный фонд финансировал полный курс его обучения здесь, в Европе. Цена будет ничтожна в сравнении с размером пожертвования. Зато это даст ему уверенность в том, что он поступает морально. По всем этим вопросам он рассчитывает получить ваш персональный совет. В Гамбурге, в любое удобное для вас время». Доктор Абдулла еще раз посмотрел на столбец цифр перед ним, затем поднял глаза на гостя. «Могу я обратиться к вашему природному чутью, мистер Брю?»
«Конечно».
«Вы достойный человек, это не вызывает у меня сомнений. Великодушный и достойный. Остальное неважно. Христианин вы или иудей, мне все равно. Главное, чтобы вы были тем, кем кажетесь. Вы отец, как и я, а еще вы человек бывалый,
надеюсь.
Тогда скажите мне, пожалуйста, почему я должен вам верить?»
«А почему нет?»
«Потому что у меня во рту неприятный привкус от этого фантастического предложения».
«Вы не ведете никого на бойню», — говорил Лампион.
«Вы даете ему шанс отмыться и сделать доброе дело. Так что не стоит по этому поводу терзаться. Через год он будет вам благодарен».
«Если у вас неприятный привкус, то ни я, ни мой клиент тут ни при чем. Возможно, причина в происхождении этих денег».
«Это я уже слышал. Мой клиент полностью отдает себе отчет в неблаговидном происхождении этих денег. Он в подробностях обсуждал это со своим адвокатом, и они оба остановились на вас, как на возможном решении проблемы».
«У него есть адвокат?»
«Да».
«Здесь, в Германии?»
Допрос снова принял рисковатый характер, но Брю с готовностью и даже с радостью ответил: «Именно так».
«Хороший?»
«Полагаю, да, поскольку он сам ее выбрал».
«Стало быть, женщина.
Это, насколько мне известно, оптимальный вариант. Ваш клиент воспользовался чьим-то советом при выборе женщины-адвоката?»
«Полагаю, что так».
«Она мусульманка?
Об этом вам лучше спросить у нее самой».
«Ваш клиент доверчив, как я, мистер Брю?»
«Ни слова больше», — предупредил его Лампион.
«Поманите его одним пальчиком, и все, стоп.
У моего клиента за плечами трагический опыт, доктор Абдулла. Он не раз подвергался несправедливому обращению, но он выжил, выдержал, выстоял, хотя остались шрамы.
И поэтому он через своего адвоката распорядился, чтобы нечистые деньги, каковыми он их считает, мой банк перевел напрямую в те фонды, о которых вы с ним договоритесь, во время личной встречи. Банк Брю Фреры получателем, никаких посредников. Зная о вашем высоком положении и ознакомившись с вашими сочинениями, он хочет одного, чтобы вы его направляли, но он желает собственными глазами видеть осуществление транзакций».
«Ваш клиент знает арабский?»
«Простите?»
«Немецкий, французский, английский. Если он чеченец, он должен говорить по-русски. Или только по-чеченски. На каком бы языке он ни говорил, при нем будет переводчик, можете не сомневаться».
Доктор Абдулла, озабоченно перебирая в пальцах лист бумаги и глядя на Брю, погрузился в раздумье.
«Вы шутник!»
В его запоздалых словах звучала горечь. «Вы ведете себя как птица, вырвавшаяся на волю. Почему? Ваш банк вот-вот распрощается с целым состоянием, а вы улыбаетесь. Вы парадоксальный человек. Может быть, все дело в вашей вероломной английской улыбке?»
«Что, если у моей вероломной английской улыбки есть своя причина?»
«Возможно. Она-то и тревожит меня.
Мой клиент не одинок в том, что запах этих денег вызывает у него аллергию».
«Но разве не говорят, что деньги не пахнут? Во всяком случае, с точки зрения банкира.
Как бы там ни было, полагаю, что наш банк вздохнет с облегчением».
«В таком случае моральный устой вашего банка заслуживает восхищения. Скажите мне еще одну вещь.
Если смогу».
Новая капелька пота, на этот раз из-под другой подмышки Брю, сбежала вниз. «Во всем этом деле чувствуется срочность. В чем она заключается? Какой такой механизм толкает нас на этот шаг? Ответьте мне, сэр. Мы с вами честные люди и говорим без посторонних».
«Мой клиент живет с оглядкой на тикающие часы. В любую минуту он может оказаться не в состоянии сделать эти пожертвования. Я должен как можно скорее получить от вас список рекомендуемых благотворительных фондов и описание направления их деятельности. Этот список я передам адвокату, а та, в свою очередь, нашему клиенту. После его одобрения мы можем завершить нашу сделку».
Брю встал, собираясь уходить, и тут доктор Абдулла снова превратился в непоседливого чертенка. «То есть у меня, в сущности, нет ни времени, ни выбора. Пожаловался он, при этом улыбаясь своими искристыми глазами и тряся ладонь гостя в обеих руках. «У меня тоже», — в тон ему вздохнул Брю с добродушной улыбкой. «Надеюсь, это временно». «Тогда я желаю вам благополучнейшего возвращения домой, сэр, чтобы, как у нас говорится, припасть к груди ваших близких. Да хранит вас Аллах». «И я желаю вам всего наилучшего», — ответил Брю с такой же теплотой, пока они неуклюже обменивались рукопожатием. Уже в машине Брю обнаружил, что у него вся рубашка мокрая от пота и даже воротник пиджака. При въезде на автобан он обнаружил сзади своих преследователей с идиотскими ухмылочками. Он не знал, чем он их так развеселил, как не знал, когда он ненавидел себя больше — до или после. За 8 часов, что прошли со времени этого визита, Эрне Фрай и Гюнтер Бахман, кажется, 2 слов друг другу не сказали, при том, что сидели сейчас бок о бок перед максимилиановыми мониторами. Один был подключен к центру радиотехнической разведки в Берлине, второй — к спутниковому наблюдению, третий — к моторизованной наружке Арни Мора, бригаде из 5 человек. С 15:48 в мертвой тишине они слушали с полузакрытыми глазами разговор между Брю и Абдулой, передаваемый с помощью авторучки лампионовским наружным наблюдателем, засевшим в гараже через дорогу, а после кодирования приходящий уже к ним в конюшню. Единственной реакцией Бахмана были бесшумные хлопки, которые он время от времени производил. Эрне Фрай никак не реагировала. В 17:10 пришел первый из перехваченных телефонных звонков из дома Абдулы. Синхронный перевод с арабского на немецкий тут же свитком развернулся на экране. Арабоговорящему Бахману перевод был ни к чему, другое дело Эрне Фрай и большей части его команды. Всякий раз в нижней части экрана появлялось имя нового контакта, а на параллельном мониторе — персональные данные и другие подробности. Все звонки, общим числом 6, были сделаны респектабельным мусульманским фандрайзером и крупным спонсором. Ни один из них, если верить экспресс-комментариям бахмановских исследователей, не находился под колпаком. Суть всех звонков сводилась к одному. «Нас облагодетельствовали, братья мои. Всемилостивый Аллах в бесконечной щедрости своей удостоил нас великого исторического дара». Забавно, что во всех телефонных разговорах доктор Абдулла делал вид, причем не слишком убедительно, что речь идет об американском рисе, а не о долларах. Таким образом, при помощи простенького кода им достались 1 000 000 тонн крупы. Этот невинный обман, согласно комментариям, носил предупредительный характер. Абдулла не хотел случайно спровоцировать аппетиты какого-нибудь местного чиновника, если бы тот вдруг их подслушал. Все 6 разговоров были как под копирку, так что одной распечатки вполне хватило бы. 12,5 тонн лучшего качества, мой дорогой друг. Американских тонн. Ты меня понял? Да, да, тонн. Все до зернышка должно быть распределено среди правоверных. Да, старый дуралей, тонн. Ты что, оглох, когда Господь из милости хлопнул в ладоши у тебя над ухом? Правда, есть, чтоб ты понимал, предварительные условия. Их немного, но все-таки. Ты меня слушаешь? Первую партию получают наши угнетенные братья в Чечне. Сначала мы должны накормить их голодающих. И подготовить больше врачей, иншалла. Разве это не прекрасно? В том числе здесь, в Европе. Один кандидат у нас уже есть. Данный разговор состоялся с неким шейхом Рашидом Хасаном, старым другом и сокурсником Абдулы в Каирском университете, ныне проживающим в Уэйбридже, что в английском графстве Сурей. Не потому ли этот разговор оказался самым длинным и доверительным, но закончился он, как отметили исследователи, загадочно. «Наш хороший друг наверняка позвонит тебе, чтобы обсудить то, что требует обсуждения», — пообещал Абдулла. В ответ собеседник неопределенно хмыкнул. В 19:42 появилась первая картинка. Камера запечатлела, как Веха выходит на крыльцо своего дома, такой европеец в светлом габардиновом плаще и английском загородном кепи. Он один, черный универсал Volvo с услужливо распахнутой задней дверцей, ждет его у ворот. Комментарий по ходу. «Вольво зарегистрирован в компании по прокату машин во Фленсбурге, в 150 километрах от Гамбурга. Владелец турок. Ни против компании, ни против ее владельца нет ничего инкриминирующего. Веха усаживается на заднее сиденье с помощью старшего из двух телохранителей, который затем садится рядом с водителем. Камера наблюдения, поменяв ракурс, следует за Вольво. «Набожный человек едет не по своей воле», — думает про себя Бахман, поглядывая на телохранителя, который поглядывает в переднее и боковое зеркальце. Вольво выезжает на автобан и берет курс на северо-восток. 20, 40, 57 километров. Опускаются сумерки. Картинка делается мутно-зеленой. Эта камера приключилась на ночное видение. Голова телохранителя продолжает мотаться между зеркалами. Когда машина въезжает в зону отдыха, он становится еще бдительнее. Телохранитель выходит из машины, чтобы отлить, а заодно осмотреться, нет ли чего подозрительного. В какой-то момент его взгляд упирается в камеру наблюдения, или, лучше сказать, в наружку Арни Мора, припаркованную в 50 метрах позади Вольво. Вернувшись к машине, телохранитель открывает заднюю дверцу и что-то говорит. Веха вылезает наружу и, придерживая кепи из-за порывов ветра, направляется к стеклянной телефонной будке в восточном конце зоны отдыха. Войдя в будку, он сразу вставляет заранее приготовленную пластиковую карточку. «Идиот», — отмечает про себя Бахман, хотя, возможно, карточка, как и Вольво, принадлежит не ему. Не успевает Веха набрать номер, как в нижней части экрана одного из максимилиановых мониторов появляется имя. Шейх Рашид Хасан из Уэйбриджа, которому Абдулла недавно звонил из дома. Но что-то странное успело за столь короткое время произойти с его голосом, который с запозданием и потому не совсем синхронно воспроизводится берлинским центром связи. Поначалу даже Бахман с трудом разбирает слова. Ему приходится обратиться за помощью к синхрону на соседнем экране. Веха по-прежнему говорит по-арабски, но на жутком уличном египетском диалекте, который, как он, вероятно, полагает, поставит в тупик ухо того, кто может их сейчас подслушивать. Если так, то он ошибается. Синхронист, кто бы он ни был, сущий гений, чешет, как ни в чем не бывало. «Веха, это шейх Рашид?» «Рашид. Да, это Рашид». «Веха, я Файзал, племянник вашего достопочтенного тестя». «Рашид, я слушаю». «Веха, у меня есть для него сообщение. Вы можете ему передать?» «Рашид, не сразу». «Могу. Иншалла». «Веха, произошла задержка с доставкой протезов и инвалидных кресел в больницу его брата в Могадишо». «Рашид, и что?» «Веха, груз будет доставлен в самое ближайшее время, после чего он может спокойно отдохнуть на Кипре. Вы ему передадите?» «Его это обрадует». «Рашид, я передам это своему тестю. Иншалла». Шейх Рашид положил трубку.